Александр, между прочим, вот тот самый номер Нового Рока, я думаю, что вы можете даже помнить, где выходил в свое время ваше интервью также.
Uh-huh.
Вот. Но сейчас, к сожалению, нет уже журнала в бумажном варианте, он выходит только в интернет-версии. Uh-huh. Ну, там сайт Жаль. Просто. Да, ну, о музыкальной прессе тоже поговорим и куда она катится. Ну, в первую очередь, вы вообще сами помните, сколько раз вы уже приезжаете в Томск, который раз? Что, наверное, уже какое-то бесчисленное количество.
Более того, в этом клубе уже, который раз выступаем, я каждый раз ищу, как здесь вход, где гримерка. И... количество раз я точно не помню. Я больше запоминаю сам город, если я по нему гуляю. Я 3 месяца назад приезжал с Зарубикова, я погулял. Запомнил, и теперь уже в другие места пошел, которые тогда не видел, чтобы там еще изучить все.
Сегодня уже успели погулять?
Вчера. Весь день гулял.
Uh-huh. То есть вы у нас 2 дня сейчас?
15 километров намотал, судя по моему шагомеру, вчера.
А что понравилось, что для себя отметили?
Ну, я вот в прошлый раз фишку отметил, вот дома томские, двухэтажные, деревянные.
Деревянные.
Я сегодня посвятил, вчера, вернее, посвятил как раз весь день нахождению различных образчиков вот этого зодчества. Ну, у вас просто роскошно.
Да.
Но много где встречается, но в таком количестве разнообразии, честно говоря, нигде даже и представить себе не мог, что такое есть.
Да, ну вот особенно на улице Красноармейской.
На Красноармейской, на Кузнецова, на Белинского, то есть просто. На Татарской, там же целый этот.
Ну это за исток, да?
Ну да.
Памятник счастью. Встречали наш?
Я, может быть, не знаю, как он называется, но если вы мне его опишете или фотографию покажете, я скажу.
Волк. Сейчас спою.
Нет, волка не видел. И вот эти вот обычные, то, что достопримечательности, то, что в туристических этих, я их специально так игнорирую, мне это не очень интересно, как правило. Если только это что-нибудь такое грандиозное. Я туда в эти места обычно и не хожу. Так, если только мимо случайно пройдешь. Ну, вот этот памятник этому гаишнику. Ну, что, он везде про него все говорят. О, в Омске есть памятник гаишнику, интересные памятники России. Там какая-нибудь дурацкая подборка где-нибудь в ЖЖ у кого-нибудь. И там одно и то же. Огурец в Луховицах, этот в Омске вылезающий, этот, как называется, сантехник, да,
уши в Перми.
ГАИ, уши в Перми и так далее. Это неинтересно. В Челябинске, ой, в Хабаровске эти герои мультфильмов там, ну погоди и прочих.
Но все-таки хорошо, что есть такие памятники, которые выходят.
Круто, когда есть вообще в городе места, вот эти отметки, такие какого-то неформальности какой-то. Вот и почти, к счастью, последнее вот я могу сравнить. Последние 5 лет в очень многих городах появилась такая штука, где видно, что люди прикалываются сами от того, что делают. Вот, например, в Благовещенске появился памятник, стоит мороженщица из чугуна с этим сладком мороженым. Но при этом это памятник не мороженщице, а снегурочке. И причем приписано, что собран на деньги окружающих домов. То есть люди сами собрали, поставили. Там очень забавная такая штука. Туда можно копеечку кинуть. Только не знаю, как они это доставать. Он чугунный полностью.
Ну, наверное, не достают. Так пусть лежит, на счастье.
Ночью надо... подходит, отодвигает ее. Да. А там целая куча монет.
Ну, на деревянное зодчество собирают.
Ну да.
На сохранение.
Да.
Да, ну давайте к музыкальным делам тоже вернемся. А в группе в этом году 15 лет, юбилей же отмечаете вы. И вот сейчас тур посвящен новому альбому, а после этого уже есть какие-то планы по созданию, возможно, какого-то юбилейного тура?
Ну, у нас мы уже продумываем, как будем отмечать 15-летие. У нас готовится концертная история для этого специальная. Но это с декабря начиная будет. Точнее, может быть, только в декабре и будет, собственно. Вот, и готовится кое-что еще, чтобы материально было, что людям в руках подержать.
Uh-huh.
И осталось бы на полочке стоять, как 15-летие группы. Ну, это будет глобальная достаточно история, красивая, но мы пока не раскрываем.
Кед? Смею предположить, что это кед?
Кед?
Да.
Фига себе, нет. Не настолько материальная, в смысле, не настолько не музыкальная. Это связано с музыкой, естественно. Это...
Музыкальный кед?
Гениально.
Да. А планируете...
Кед, поющий 3 полоски, надо придумать будет, да?
Да, ну, плеер туда встроить, да, удобно, в общем. Планируете дальше продолжать идею с краудфандинга? Потому что на новый альбом вы собрали именно благодаря ему на планете же за 4 дня.
Если кто-нибудь из вас не женится на нефтяной принцессе, то нам, у нас другого выхода нет. Потому что когда мы пытаемся концертами своими, это единственный наш источник дохода, поскольку iTunes и прочее, все это красивая история, что там первые места, но это такие 1.5 копейки, что смешно говорить даже. Вот, поэтому концерты, с концертов что? Надо же семьи кормить. Барабанщика 3 детей, у этого басиста вот 2 недавно родился. Все с детьми, всех семьи, всем нужно за квартиры платить и прочее. Поэтому мы не можем вот так вот взять и на свои деньги выпустить альбом. К сожалению, у нас на альбом уходит до 1 000 000 рублей затраты.
А в этот раз сколько вы собирали?
Собрали 800 тысяч, ушло 1 100 000 – 1 200 000, то есть пришлось из своих вложить.
И на вот эту вот юбилейную затею вы также хотите проводить вот этот сбор?
Нет, нет, это другая история. Это мы, это будет по-другому выпущено вообще, другой, с другой совершенно темой, но без спонсоров опять.
Ну, это все пока тайна-тайна.
Тайна полная вообще. Не хочу вообще ничего говорить, потому что можно сглазить тупо.
Ну, конечно.
Вот, и все.
То есть такие приметы вы прям сильно верите, то, что...
Когда от этого зависит жизнь еще 7 человек, кроме меня самого, я стараюсь верить во все, только бы не это. Сам-то я не верю, но лучше не надо лишний раз.
Но за остальных...
Напрягать, да, вселенную.
Да. Ну, вообще, сами попробуйте обозначить свой альбом буквально, вот, грубо говоря, в 3 словах.
Новый не могу.
Альбом.
Не могу.
Все шире гораздо.
Да нет, просто я ненавижу это дело. Это примерно как автограф давать. Это бессмысленное занятие для меня, с моей точки зрения, личной. Ну, то есть я понимаю, что человеку очень хочется, ему хочется память оставить. Я считаю, что память должна остаться вот здесь.
Ну, для кого-то это впечатление.
Впечатление нужно хранить в сердце, а не в виде какого-то клочка бумаги с непонятными каракулями человека, который сделал это уже, когда он не является вокалистом группы Animal Jazz. Когда он стоит после концерта замученный и пишет какую-то хрень. Это просто обычный мужик, который писает, какает, ходит, ест, которого так вот, в свою очередь, и так далее, и так далее. Я вот к себе лично отношусь именно так. Я совершенно обычный, нормальный человек, который просто единственным отличается чем. Во-первых, ему природа дала голос, и то не самый, как говорится, крутой. Ну и второе, что ему дала природа, это умение или какую-то заточенность на то, чтобы тексты и песни писать, и музыку. Но опять-таки, как писать? Я вот тексты, когда свои читаю, прошлое, даже вот на этом альбоме, я не понимаю, как я их написал. У меня есть ощущение постоянно, что я просто проводник. То есть вся моя заслуга в том, что у меня есть ручка, и я записываю все.
Это как история с Гоголем, да, который...
Не знаю про Гоголя, кстати.
Считается, что он впадал в транс, когда писал свои произведения,
вот,
и потом не помнил.
Вот, когда я чувствую, что у меня удачный текст вдруг вырисовывается, я впадаю почти в транс. То есть меня можно в этот момент пытаться отвлечь или не пытаться, я все равно ничего не слышу, я сижу... Как будто я что-то... Я поэтому я не чувствую своей особой в этом заслуги глобальной. То есть я не тот человек, который сам себя сделал. С нуля научился петь, играть на чем-то. И играть я ни на чем не умею. Поэтому я и отношусь к себе после концерта как к обычному человеку, у которого почему-то, блин, хотят автограф. Боже мой, вот этот чувак на сцене стоял. Вот у него, простите. А я вот очки надел, все это одел, и поехал в гостиницу спать. Мне не нужно вот эта вся эта хрень вообще.
Можно тогда еще один вопрос? К юбилею вы хотите сделать что-то материальное.
Да.
Но это получается то же самое, что автограф, который вещь осталась потрогать. Да?
Но это же музыкальное.
Нет, это другая история совсем. Это, во-первых, продукт труда твоего, конкретное выражение твоего труда, результат труда, диск. Поэтому мы относимся к оформлению дисков, например, особо всегда относились. И вот этот «Хранитель весны», там, конечно, оформление феноменальное. Это диск, которого у меня до сих пор, кстати, у самого нет, потому что он ограниченным тиражом вышел. Но я его обязательно где-нибудь раздобуду, чтобы у меня мама на полочке стоял. Она собирает там все у меня. Я-то сам перекати поле, у меня ничего нету
своего. То есть самая большая поклонница мама?
Ну, она не поклонница, она часть моя. Это другая история. Вот. Как бы диск или вообще любое материальное... Автограф — это не материальная фигня. Это вообще какие-то внематериальные вещи, я считаю. Потому что это же такой листок. Я считаю, что вот, диск – это и есть автограф, вот сам диск. Другое дело, когда человек с диском моим подходит ко мне и просит расписаться, я же тут же понимаю, что он его купил, свои кровные денежки, которые он заработал потом и кровью. Ну, блин, естественно, я там чуть меньше испытываю страданий моральных из-за того, что мне приходится на этом деле писать. Хотя я от этого с удовольствием бы отказался, потому что там и так все на диске уже. Весь диск – это и есть огромный один автограф. И концерт тоже – это один большой автограф, вот такой кровью написанный практически.
Так, ну я предлагаю про музыкальную журналистику поговорить. Я буквально сегодня читал, что вы некоторое время работали в журнале «ФУС», по-моему.
Я не журналистом работал. Я чисто, вернее, как назывался, зам главного редактора. Очень, кстати, престижное название.
Ну да.
Зам главного редактора самого старого журнала, рок-журнала в России. Но при этом я занимался технической стороной работы редакции. То есть я обеспечивал бесперебойную работу компьютеров, вызывал мастеров вовремя, чтобы все собирались на совещание, не опаздывали. Я в тексты не влезал, я сам текстов практически не писал, я писал только рецензии на неизвестные группы, на молодые. Вот там в конце был раздел рецензий, на демозаписи какие-то пришедшие вот с Урала. Вот это мне интересно всегда было. На это я писал. И то одна рецензия номер или две максимум размером вот такую вот фитюльку. Это я считаю, что это не журналистика.
А на Томске никогда не приходилось писать?
Да, вот сейчас не упомнишь. Я в итоге-то, я же работал 6 лет, по 12 номеров каждый год. Вот и посчитайте, сколько я теоретически рецензий там мог написать.
А не в какие годы было?
Ну, с 2003 по 2007.
То есть это в годы группы уже было, получается?
Вовсю? Так мне надо было чем-то за квартиру платить, пока я не молчал, не зарабатывал денег. С 2008 года, наконец-то, я получил возможность заниматься только музыкой. Чисто потому, что у нас, наконец, пошли концерты после этих трех полосок несчастных. Я считаю, что мы до этого были всего этого достойны, но просто физически этого не было.
А тут три полоски,
по 100 концертов в год пошло, и все, у меня появились деньги, наконец-то, хоть тупо за квартиру платят. А сейчас уже вообще все прекрасно.
Александр, а вот если... Вот ваше мнение какое? В каком сейчас состоянии музыкальная журналистика?
Ну, отвратительно музыкальная журналистика. Но есть надежда.
На кого?
То есть, на вас.
На нас.
Состояние у нее текущее, ужасное, но оно лучше, чем, скажем, 5 лет назад. И, наверное, даже лучше, чем 10 лет назад. Потому что благодаря интернету и огромному количеству интернет-изданий появилась такая возможность писать всем, кто этого действительно хочет. Не, может, не очень умеет, но хочет. Видите, у меня же отец, журналист, 40-летний, даже больше стажем был. И он мне однажды сказал, два, говорит, есть у журналистов, у хорошего журналиста есть два только отличительных, две отличительных особенности от плохого журналиста. Всего две, но они самые важные. Первое, он умеет писать. Да? Это очень круто, умеет излагать свои мысли так, чтобы их еще интересно было читать. А второе, что он умеет, это и больше ничего не нужно для хорошего журналиста. Умение заинтересовать себя самого любым персонажем. Вот тебе дали задание поговорить с вокалистом Энни Джаз? А тебе похрен на музыку, вообще ты шахтерами интересуешься.
Ты не слушал.
А ты себя заинтересует, никогда, да. Что-нибудь прочитай про него. Ну, блин, что за личность такая? Вот это вот. Он этим владел. Я видел, как он раскручивает. Он еврей с носом. Какой весь. Как он раскручивает едва могущего связать два слова мичмана на рыболовном траулере. С утра до ночи бухает водку, когда не работает. И вот он сидит напротив него, и мне нужно ему интервью взять для «Магаданской правды» газеты. Я сидел просто рядом, меня с собой взял, я говорю, пап, дай мне 11-10. И я смотрел, как он это делает. Тот вначале, конечно, сидит напротив него какой-то, ну, интеллигентный. Вот такие руки, знаешь, обветренное лицо, ну, капец. Ну, да, ну, отходим в море, ну, да, что. Так отец начал его расспрашивать совсем вообще не про это, а про женщин. Вдруг они заговорили. Это, естественно, потом он даже не планировал. Ему нужно было просто, во-первых, человека увлечь, а во-вторых, ему самому самое главное, потому и спрашивал, ему самому было интересно, что это такое за рыболовецкий мичман, как его жизнь вообще. Вот он умел себя заинтересовать этим. Я это видел. И это правда. Потому что когда ты сидишь напротив журналиста, которому поручили взять у тебя интервью, вот такой, когда вы образовались? Когда вы там, сколько у вас было перемен в составе? А зачем вы к нам приехали? У вас когда-то новый альбом? А, у вас новый альбом, да, понятно. Ну вот, я такой сижу, думаю, кому это надо? Мне это нахрен не надо. Но я сижу. Потому что типа якобы мне это надо, чтобы в прессе она статья появилась.
И что мне с этим? Сейчас тоже не надо, уже по 15 лет в группе.
Да мне вообще уже ничего. Вот в этом смысле мне точно ничего не надо. Потому что я просто, это элемент взаимного уважения, понимаете? Я знаю, что вот у вас есть интерес поговорить. Я выхожу, а дальше я уже смотрю, имеет ли, был ли это интерес, или это было просто хрень. Сегодня в эфире Томского авторадио был пи***ц. Я между песнями просто ему говорю, между, вернее, эфиром, я ему за эфиром. Я ему сказал, слушайте, вы, говорю... И я начал с того, что вы, говорю, тоже считаете, что у вас у Путина виноват? Да вы к чему? Я говорю, потому что вы работать не умеете. Вот вы конкретно, сидя на своем рабочем месте, вот этом диджейском, вы вообще работать не умеете. Наверняка в кулуарах вы говорите, Путин во всем виноват, да? Ведь виноваты вы конкретно, ты. Потому что ты не умеешь заинтересовать себя персонажем, который у тебя сидит в прямом эфире. Я говорю, я просто могу в ответ на ваши вопросы распечатать наш пресс-релиз, который на сайте у нас висит, и просто его зачитать по пунктам. Так, когда образовались? В 2000 году. Сколько человек? 8. Так, сколько альбомов? 6. С кем было сотрудничество? Шнур, Фриске, певица Максим, дун-дун-дун. Офигенное интервью. Ну вы же понимаете, много же людей вот сейчас слушают наше радио, которые должны про вас узнать. Я говорю, что он узнает, сидя в машине, слушая авторадио, что какая-то группа ему неизвестная. где-то там, что, он, у него даже желания гуглить не возникнет. Какого хрена? Какой-то чувак рассказывает про то, что у них там два барабанщика было, теперь новый гитарист. Ты заставь меня анекдот травить в эфире. Или рассказать про что-нибудь интересное, что реально я могу, я знаю, до хрена всего. Сделай это, и тогда он там увлечет. Ну, что это за чувак такой остроумный сидит? Ну-ка, дай-ка я про его Animal Jazz узнаю. Вот так и узнают про группу. От того же я пресс-релиз в эфире зачитываю, новых поклонников никогда ни у кого не прибавится. Так же и статьи.
Да, спасибо, очень...
Welcome.
Прям может, исчерпывающий ответ.
Ваши музыкальные вкусы. Вот,
Ну, очень такой, как у нормального близнеца, очень эклектично все очень. От группы YouTube до Мистер Бангла и там вот так вот. Главное, чтобы вокал был. Вот мне вокалист интересен. Не важно, чтобы он хорошо пел, важно, чтобы он был крутой, чувствовал. Вот у Joy Division вокалист ужасающе пел, но он пел офигительнейший, просто нереальный вокалист.
В подаче же дело.
Важно. Дело в харизме внутренней, дело в умении эту харизму передать путем какой-то бездушной аудиозаписи. Я про концерты уже молчу, это вообще отдельная история. Вот. Вот это да, то есть огромный, ну обязательно должен быть вокал, или женский вокал, или мужской, не важно.
Вот буквально сегодня перечитывал интервью в новом роке, вот в этом журнале 2008 года, и вы там говорили, что понятие альтернативы вообще в российской музыке стоит забыть навсегда. А вот может изменилось что-то за эти
годы? Ничего не изменилось. Я считаю, что проблема, вот как раз возвращаясь и заканчивая вопрос музыкальной журналистики, кто должен давать название стилям? Не музыканты, а музыкальные журналисты. А поскольку у нас с этим полная беда, всегда была. Поэтому у нас есть Артем Митроевский, который один раз что-нибудь назовет, а потом все как пупки повторяют. Альтернатива даже не он назвал, это с Запада пришел, это альтернатив, да, но, блин, елки-палы. В русском слове, в русском языке слово альтернатива, оно совершенно имеет другой окрас вообще. И музыкальное понятие альтернатива надо совершенно другим заменить словом, вот воистину. Только как его, кто его должен найти? Уж не я всякий. Альтернатива чему? Возникает вопрос, когда ты говоришь по-русски слово альтернатива. Так самое ужасное, что у нас люди, понимая это, они внутренне вкладывают. Вы же альтернативная группа, вы не должны быть продажными. Здравствуйте. А на Западе, например, понятие альтернатив — это Нирвана. Вполне себе продажная группа была, абсолютно. Гениальная, миллиарды зарабатывала и играла там, где менеджер назначил. Другой должен, кого я ненавидел, наиграл. Контракт. Альтернатив. У елы-палы. Группа Soundgarden. Офигенный альтернатив. А у нас, вы же альтернативщики, чего же это вы деньги за концерты берете? Тогда возникает вопрос, чему мы альтернативщики? В группе, не знаю, Ленинград или Жанни Фриски? Кому мы альтернативщики?
За рубежом ведь в понятие альтернатива включает вообще всю музыку, выходящую из рамок классического рока. То есть туда и гранжевые коллективы относятся.
Да нет, инди, например, у них имеет отдельное.
Ну, инди свое, да. А инди позже появилось.
Просто. Как бы есть у них в этом есть какая-то четкость организации. У них нет в этом морального оттенка. А у нас в России название альтернативщина есть всегда моральный оттенок. Раз вы альтернативный, значит нехрен тогда тут на MTV свои клипы пускать. Если ты появляешься на MTV, ты становишься не альтернативой, а попсой сразу. Вот у нас вот у людей же умение считать деньги в чужом кармане очень сильно развито. И так далее. То, что своих мало, это логично. Это все на самом деле логично, тут нет никакого, как это сказать, момента осуждения с моей стороны. Есть просто момент непонимания. Поэтому я всегда говорил, мы не альтернативная группа, никогда и не были. Мы играем рок, гитарный рок, эклектичный гитарно-клавишный рок. Как угодно. Но это максимум, на что я способен сам в определении нашего стиля. Вот найдется когда-нибудь журналист, который правильно все это расставит по полочкам или издаст энциклопедию. Будет круто.
Да, в прошлом году вы вот разогревали Линкин Парк же в Москве и в Питере. Какие впечатления вообще от работы
чума.
С ребятами?
Очень чума. С работой с ребятами никаких впечатлений. Они
не общались.
Они друг с другом не общаются. У них отдельные гримерки у всех. А про нас им говорить нечего. У него никакого желания не было общаться. Мне было интересно выступить в Олимпийском на аудиторию с 20 тысяч человек. Ну вот, и посмотреть, какова степень известности группы Animal Jazz вот в такой ситуации, когда тебе как будто бы опять 20 лет снова, и ты черт что из себя представляешь, ты уже так немножко привык к сольным концертам, к рок-фестивалям российским, где у тебя всегда есть своя поддержка и публика, и ты знаешь, что тебя в любом случае нет, так вот сделают, а тут такой вышел, и выяснил, что нормально, три полоски точно все знают. Это было круто смотреть на 20-тысячный зал. И в Питере под дождем тоже было круто на 10 тысяч смотреть человек. Это была на самом деле такая, это как порция адреналина. Потому что ты же понимаешь, прекрасно, что ты здесь не
главный.
Не, да, не на этом празднике жизни, как говорится, не главный герой. Ну, у меня, слава богу, количество пафоса достаточно для того, чтобы это понять и принять, и прекрасно в этом плавать. Просто выйти на сцену и быть таким, какой ты есть, вот и все.
Ну, еще два последних вопроса мы зададим. Вообще, постоянно слышно, что в последние годы снижается популярность живых концертов. Вообще, очень резко.
У нас нет, у нас точно нет. Такого не заметно.
На вас ходят много все-таки.
Да, потому что мы о вечных вещах говорим. Ни о конъюнктурных, ни о... Мы не замешаны на каком-то стиле, который может быть сегодня популярен, завтра нет. Мы говорим просто о любви, о ненависти, о чувствах, о, не знаю, о желании жить, о нежелании жить. Каждое утро ты с этим сталкиваешься. Поругался с девушкой, жить не хочется. Вот тебе и песня Animal Jazz. Так, и поэтому у нас нет там роста какого-то вверх, да, потому что человек проходит из состояния, все взрослеет, решает для себя вот эти вопросы, которые они продолжают все задавать и задавать с каждым новым альбомом. Одни и те же практически вопросы я задаю, потому что я сам, как текстовик, как человек, я не расту по ходу. То есть, ну, внутренне передо мной те же вопросы стоят, которые 10 лет назад. А люди, они живут своей жизнью, у них рожают детей, как-то понимают, что такое любовь потихоньку. И им уже неинтересно с человеком, который задает вопросы. Поэтому они перестают ходить в наши концерты. Приходят новые, которые... У нас постоянно обновляются. В зале средний возраст держится. Меня это радует. Потому что это значит, что ты еще молод сам внутри. А я хочу быть молодым. Более того, я и считаю, что это круто. Потому что кто, если не я, например? Я уже что-то умею сказать, мне 40 лет. Я уже многое видел. Я по-прежнему ни хрена не понимаю в этой жизни. И вот это гремучая смесь. Пусть она будет как можно дольше.
И вот, Даня, задавай, и я тогда завершу.
Вы сказали, что со временем то есть, начинают понимать, что такое любовь. Для вас что любовь?
Ну вот видишь, опять вот тот вопрос, который я в песнях спрашиваю. У меня же нет ответов в песнях. У меня есть только советы себе самому. Давай, соберись, что? Или там наоборот, давай разберись. Наживись уже, наконец. Я не знаю, что такое любовь.
Ну, все-таки вы сказали, что возраст, то есть приходит уже некое понимание.
Я знаю человека, например, которого я люблю, я знаю. Довольно давно уже существует в моей жизни. Но сами отношения уже закончились. И как бы...
То есть такая привычка, да?
Не привычка, а просто понимание того, что вот есть в мире человек, который, рядом с которым ты как будто бы законченный становишься. Равновесие.
Ты...
Приходишь в равновесие, которого на самом деле, когда ты один, его нет, этого равновесия. А тут бац, и невыразимое спокойствие. И ты ему можешь простить кучу всего ужасных вещей весьма, кстати. Злишься на него, естественно, это все не прекращается. То есть вот эта внутренняя борьба. Но на основе всего этого, в основе всего этого лежит это ощущение того, что вот это твое. Вот я как-то так могу это описать, поскольку я это испытывал. Но, опять же, я не знаю, сколько это... Ну, для меня так. Для меня так.
Но твое это же какой-то эгоизм, чувство собственности.
Нет.
Когда ты понимаешь, что это твое, и все. И...
Это невероятная борьба с эгоизмом, наоборот. Чтобы вот это почувствовать, нужно уйти от себя. Как Ашо говорил, для того, чтобы почувствовать, вернее, для того, чтобы получить способность любить, нужно... Во-первых, полюбить себя самого, то есть смириться со своими недостатками. Значит, ты перестанешь раздражаться, просто когда тебе начнут упреки какие-то кидать, а ты сидишь, да, ты права, да, я такой. Но внутренне я это себе люблю. Это раз. А во-вторых, нужно перестать хотеть этого чувства, любви. Надо стать самодостаточным. И как только ты стал самодостаточным, у тебя тут же появляется кто-то рядом, такой же самодостаточный. И вместе вы образуете вот эту вот сферу, в которую внешний мир не проникает. Это просто только вы. Вот что такое говорил мудрый Ошо про эти дела. А я считаю, что это примерно так и есть. Примерно. Сперва нужно полюбить себя, а потом уже у тебя освобождается сила для того, чтобы любить кого-то еще, по-настоящему любить. Но поскольку никто из нас себя не любит, потому что мы не Иисус Христос, поэтому мы вот все и мучимся, бегаем, что такое любовь.
Ну, Фромм писал примерно так же, только огромными трактатами.
Не только Фромм писал. Вообще все они пытались, и Фрейд, и Юнг, и Фромм, и все они пытались найти ответ на один и тот же вопрос. Почему я такой, блин, несчастный? Почему я такой я? Они про себя же все это делают. Так же я был про себя. Все.
Ну и последний вопрос. Animal Jazz всегда останется группой без политики? Вообще, без упоминания?
Ну, нельзя говорить всегда, но я сам лично, мне очень смешно. Для меня это такая роль. Политик – это человек, который сейчас стоял на трибуне, а потом идет, как я, надевает очочки и валит домой или к любовнице, или в баню. А там стропон и вся хрень, а он только что сюда президента метил, понимаешь? Ну, блин, это же... У меня, по крайней мере, там все открыто и честно. Да, я извращенец, все нормально. А эти-то люди, они же в правильность должны играть. Вот Жириновский единственный уникальный экземпляр, который просто, которому все сходит с рук.
Ну, ты больше...
Ну, он никогда не станет президентом, потому что большинство людей все-таки не спустит ему этого. Вот этого извращения откровенного, дорогого человека. Ну, вот и поэтому политика – это правила игры, которые не ты создаешь, по которым тебе надо играть.
Ну, и петь вы о ней тоже не собираетесь.
Поэтому я не хочу в этом участвовать. Mm. Даже за большие недавно предложенные нам деньги, за огромные. Нет, мы не участвуем в фестивалях «Крым-Крым наш», там, вот этот хрен, «Донбасс».
У нас почти нету времени.
Да. Ну, все.
Александр, большое спасибо.